Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Под пистолетом бандиты держали меня. Сказали, ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Это 91-й год. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит, не бойся, мы пошутили.
В этом выпуске рассказы вильнюсских таксистов.
Мне ничем не удивишь. Через мою машину проходят люди, которые в журналах, политики, в шоу-бизнесе. Ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит. А я думала, ее никто не узнает. Я говорю, может и никто, но водитель такси точно узнал.
Вильнюсские таксисты примерно через полчаса. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Писатели и музыка». Сегодня речь пойдет о Чехове, о музыкальных темах в его прозе и драматургии. Автор цикла Владимир Абаринов.
Чехов никогда не учился игре ни на каком музыкальном инструменте, но в детстве он вместе с братьями пел в церковном хоре. Церковное пение упоминается во многих текстах Чехова, а в рассказе «Певчие» указано конкретное произведение, которое разучивает церковный хор. «Херувимская» Дмитрия Бортнянского, номер 7. Этот гимн еще называют по первым словам «Иже Херувимы». «Иже Херувимы, тайно образующие, и животворящие Троице Пресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложим попечение». Это начало православной литургии, тот момент, когда отворяются царские врата и из алтаря выносятся святые дары. Большой зал Московской консерватории, 10 ноября 2013 года. Смешанный хор Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика. Обиход героев Чехова состоит из обычного набора: цыганские песни, популярные русские романсы, оперные и опереточные шлягеры. Чехов описывает музыку и пение довольно странно. Ну, например, в повести «Моя жизнь» героиня поет романс Чайковского «Ночь» на стихи Полонского, а герой говорит: «Пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню». Интересная ассоциация. Есть у него рассказы о музыкантах, в которых музыка не играет никакого значения, а есть страшный, странный, загадочный, до сих пор до конца не истолкованный мистический черный монах, в котором музыка играет ключевую роль. Вот жалко, что Карл Юнг его, кажется, не читал, во всяком случае не оставил нам своего толкования. Это история то ли гениальности и помешательства, то ли посредственности, которая возомнила себя гением, человека, которого посещает видение черного монаха. Дважды в рассказе в начале, когда монах приходит к герою впервые, и в конце, перед самой его смертью, и последним посещением монаха герой слышит серенаду Брага, модное в то время в России произведение итальянского композитора Гаэтано Брага на стихи Марко Марчелиано Марчелло. Это диалог матери и дочери, которая слышит ангельское пение с небес и идет за этим пением. Вот русский перевод известной оперной певицы Александры Сантагано-Горчаковой. Она вообще перевела многие иностранные романсы на русский язык. «О, что за звуки слышу я! Сердце они пленяют, и на крыльях зефира к нам сюда, как бы с небес долетают. Выйдь на балкон, прошу тебя, скажи, откуда звуки те идут? Здесь никого не вижу я. Спи, друг мой, Бог с тобою». Сейчас мы услышим серенаду в исполнении замечательной немецкой сопрано Эрны Зак. Но сначала отрывок из финала рассказа «Черный монах». Читает Иннокентий Смоктуновский.
«Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели два нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что эта гармония священная нам, смертным, непонятная. У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди.
Ох, мой мир, и свея, но dimmi dalle forme che tu vuoi. Io non la vecchio calma chi non odo voce alcuna. Forse facente sentirò il raggio della luna d'una canzone povera malata chi vuoi che perda il son.
Вот интересная деталь. Чехов пишет о двух голосах, но «Серенада» написана для одного голоса. Для двух голосов ее переложил Дмитрий Шостакович. Он, между прочим, собирался писать оперу «Черный монах». Тем самым как бы он привел в соответствие оригинал и текст рассказа. Чехов был знаком с Чайковским и Рахманиновым. Чайковский предлагал ему написать либретто по лермонтовской «Белле», но из этого замысла ничего не вышло. А вот Рахманинов создал два сочинения по чеховским произведениям. Одно из них – это фантазия для оркестра, которую обычно называют «Утес» по эпиграфу из Лермонтова. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана». Тот же самый эпиграф имеет рассказ Чехова «На пути». В дарственной надписи, да, Рахманинов подарил ноты Чехову, в дарственной надписи на нотах Рахманинов написал, что программой этому музыкальному сочинению послужил именно этот рассказ. Это довольно мрачное повествование о таком русском неудачнике, который, как он сам говорит, полжизни состоял в штате атеистов и нигилистов, ходил в народ, служил на фабриках, в смазчиках, бурлаках, любил русский народ, был и славянофилом, увлекался разными идеями, ну а к концу жизни оказался у разбитого корыта. У него нет ни дома, ни состояния, ни идеалов. И вот мимолетная встреча с молодой женщиной, ему показалось, что какая-то искра между ними мелькнула, но ничего в итоге не произошло. Финал рассказа «На пути» читает Дмитрий Журавлев, а потом отрывок из «Фантазии для оркестра» Рахманинова. Государственный симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов.
Ну, дай бог вам, бормотал Лихарев, усаживая Иловайскую в сани. Не поминайте лихом. Иловайская молчала. Когда сани тронулись и стали объезжать большой сугроб, она оглянулась на Лихарева с таким выражением, как будто что-то хотела сказать ему. Тот подбежал к ней, но она не сказала ему ни слова, а только взглянула на него сквозь длинные ресницы, на которых висели снежинки. Сумела ли в самом деле его чуткая душа прочитать этот взгляд? Или, быть может, его обмануло воображение? Но ему вдруг стало казаться, что еще бы 2-3 хороших, сильных штриха, и эта девушка простила бы ему его неудачи, старость, бездолье, и пошла бы за ним, не спрашивая, не рассуждая. Долго стоял он, как вкопанный, и глядел на след, оставленный полосьями. Снежинки жадно садились на его волоса, бороду, плечи. Скоро след от полозьев исчез, и сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, но глаза его все еще искали чего-то в облаках снега.
Произведение Рахманинова по Чехову «Романс. Мы отдохнем» на слова заключительного монолога Сони из «Дяди Вани». Опять-таки Рахманинов собирался писать оперу «Дяди Ваня», но не написал. Поет замечательная певица русско-шведского происхождения Элизабет Содерстрем. Аккомпанирует ей Владимир Ашкенази.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Мир Чехова, конечно, невозможен без французской опереты. Он и сам был мастером водевиля, ну и в Париже ходил в оперетку. Читаем рассказ «Смерть чиновника», того самого, который чихнул, обрызгал генерала и умер от чинопочитания.
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корнелийские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства.
Это была цитата из фильма «Эти разные-разные-разные лица», 71-й год, Игорь Ильинский. Музыка, которая в нем звучит, не имеет никакого отношения к оперете Робера Планкета «Корневильские колокола». Ее действие происходит в эпоху Людовика XIV. Тем не менее, актриса Жульетта Симон-Жерар, которую именно этот спектакль сделал знаменитой, позволяла себе такой фривольный жест в сцене, которую мы сейчас услышим. Ну а русские актрисы этот жест еще и усугубили. Ясно, что скромный чиновник от такого зрелища потерял самоконтроль. Эта сцена – биржа прислуги на городском рынке. Господа выбирают себе сначала слуг мужчин, а потом служанок. Вот в этом месте и звучат куплеты служанки Серпалетты «Глядите здесь, смотрите там». Отрывок из советского радиоспектакля 54-го года. Серпалетта Зинаида Соколовская. Хор и оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Леонид Пятигорский.
Мы красивы, не болтливы, по хозяйству хлопотливы. Сможем угодить,
сможем угодить.
Будем мы служить вместе весело, мило нам любой идее весело. Полезны можем быть,
полезны можем быть.
Гляните здесь, смотрите там, трави сольет это.
Рассказ «Душечка». Его героиня Ольга Племянникова выходит замуж за неудачливого театрального антрепренера Кукина.
Самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр. Получить истинное наслаждение и стать образованным можно только в театре. Но разве публика это понимает? Ей нужен балаган. Вчера у нас в театре шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые. А вот если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, поверьте, театр был бы битком набит.
Людмила Касаткина. Экранизация Сергея Колосова. 66-й год. «Фауст наизнанку». Что это такое? Это оперетта Флоримона Эрве, современника, соотечественника и конкурента Жака Оффенбаха. Эрве пошел тем же путем, что и Оффенбах. Он пародировал известные классические сюжеты, в данном случае Фауста Гёте. Но ему не хватало вкуса, остроумия и блеска Оффенбаха. Пародия на оперу Гуно «Фауст» называется по-французски «Маленький Фауст». В России она шла в переводе Василия Курочкина под названием «Фауст наизнанку». Между прочим, Мефистофель в этой оперете – женская партия. Вот отрывок из «Рондо», в котором Мефистофель представляется Фаусту. Мюнхенский Гартнерплац-театр, 2015 год. Поет Элейн Ортис Арандес.
Мефистофель, ich, der einzige echte, lieben Knecht in Lucifers Reihen. Wie bin ich Feind, den Menschen Geschlechte, was schafft in groß, das schafft in klein.
А это Маргарита во главе хора «Кокоток», театр «Лонжумо», 2009 год.
Oh, 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 oh
и финал по-немецки, в котором слышатся отголоски мудрого поучения Мефистофеля. Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова о музыкальных темах в прозе и драматургии Чехова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Владимира Друка. Поэт родился в Москве в 1957 году. С 1994 года живет в Нью-Йорке. Автор книг «Нарисованное яблоко», «Коммутатор», «Одноразовые птицы». Последняя книга отмечена дипломом премии «Московский счет».
Орлята, после белого мая, после черного горя, после вечного рая, после вечного боя, после этого храпа, ты мне больше не папа. После 26-го, после 37-го, после 48-го, после снова и снова, после этого храпа, ты мне больше не папа. После этого сына, после этого храма, после этого срама, ты мне больше не мама. От афганского шаха до афганского мата, от Понта Пилота до Понта Пилата, после этого стрёма, после этого лома, после этого страха, после этого краха, пусть приходят генетики, а потом кибернетики, а потом биофизики, а потом биохимики, забирают лопаты, да уходят на фронт, а у нашей палаты золотой генофонд. Расшибалочка. Памяти Нины Искренко и Жени Михельсона. Слышишь, слышишь, пахнет смертью волосами, в день погожий, слышишь, слышишь, вот прохожий, пахнет смертью, тру-ля-ля, мы живем посередине, в промежутке, между прочим, на трамвайной остановке, за обедом, за экраном, в этой очереди длинной, все по блату, по знакомству, вот и мы с тобой знакомы, опа-опа, тру-ля-ля, здравствуй, утро, до свидания, здравствуй, семь, молодое, получается как надо, получается всегда. Где ты, Нина, где ты, Женя, где тот пестик, на который мы повесим наши мысли, наши дни и города? Опа-опа, едет поезд, опа-опа, там кондуктор. Где ты, Юра, где ты, Виктор? Вы, наверное, еще живы. Дует ветер в никуда, пахнет смертью и стихами, пахнет жареной картошкой, пахнет пивом, пахнет славой, пахнет свечкой, пахнет мамой. Вот возьму и вставлю зубы, будут новенькие пломбы. Вот возьму и вставлю клапан, будут новенькие тромбы. Вот возьму и выйду в море, выйду в люди, выпью водки на соседней остановке, где горячая ламбада. Вот возьму и вставлю пробку, вставлю в дырку, чтоб не дуло. Вот возьму, открою помпу, вставлю в вену, чтоб качало, чтоб качало все сначала. Опа-опа, хрен моржовый, мы живем, но не сдаемся, мы еще не стеклотара, мы еще не труляля, будет день и будет видно, будет день и будут деньги, будет слава, будет мало, мало денег, много смысла, будет смысла, но посмертно, будет очень много смысла, будет радости навалом, будет смысл, будет осень, мы еще попылесосим, полетим широким клином, полетим, сбиваясь в кучу, полетим, сбиваясь в стаю. Одноразовые птицы просто так не умирают, никогда не умирают одноразовые птицы. Май 89-го года. В масштабе женщин и мужчин, в года обыкновенных бедствий, мы поджигатели причин и легкая добыча следствий. Покуда следствие идет, и снайперы сидят на крышах, не делай вид, что ты не слышишь, не делай вид, что ты Бетховен, не делай вид, что все пройдет. Еще в полях гуляет страх, а в чащах бродят террористы. Они вообще-то пацифисты, но с бомбометами в руках. Они сперва ушли в народ, а после вышли из народа. У входа в рай табличка «Вход» и запах сероводорода. Мы провокаторы любви и гинекологи свободы, еще умоются в крови освобожденные народы, еще не все разрешено, еще не все запрещено, и в эту щелку, как в кино, влезает каждое говно. Мысль изреченная есть кровь, запекшаяся в штамп гослита. Не проповедуйте ее в года иммунодефицита, раз не дано предугадать, чем слово наше отзовется, то пусть оно пока заткнется, и это будет благодать. Освобожденная страна, вздохнув, развалится на части, но кто-то соберет запчасти и вспомнит наши имена.
Стихи Владимира Друка в радиоантологии современной русской поэзии. С 1994 года поэт живет в Нью-Йорке. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
I was a boy, the moon was pearl, sun a yellow gold.
Традиционный раздел «Наши современники». Рассказывают вильнюсские таксисты. С ними разговаривает Ирина Петерс. Ее первого собеседника зовут Валерий. За рулем он уже почти 30 лет.
Было, вот, допустим, под пистолетом бандиты держали меня. Сказали, ну что, говорит мужик, вот сейчас приедем, застрелим. Ну, я, конечно, испугался. Нет. Это 91-й год. Попугали, вот так вот просто сказали, замочим тебя, говорит, и все. Ничего не требовали. Потом, когда приехали, один говорит, не бойся, мы пошутили. На 30 литров набило, они мне 100 за это дали. Вот такие дела были. И под ножом держали. Платить, мол, не будем. Что я буду там рисковать? Ради бога, идите. Вот у нас друга одного убили, 10 литров не заплатили. На вокзале это писали в газетах. Побежал за ними, чтобы деньги взять. Но все, они ему ножом в грудь ударили и убили за 10 литров. Ночами бывает. Рассказывали, с одним там подраться пришлось, с другим там подраться. Эти наркоманы. Я наркоманов лично не вожусь. Он садится, говорит, в табор. Я говорю, все, вылазь с машины, я тебя не повезу. Ну, это где наркотики покупают? Цыгане там живут и торгуют наркотиками. Туда и по заказу. Говорит, в деревню поехали. А как в деревню, это значит, что в табор. В табор я не езжу, говорю, все, никаких. Если я уволюсь в такси, кем я пойду работать? Ну, куда? Так мне уже жена говорит, наверное, до пенсии, так ты и добивай уже. Нету работы. Хочешь, не хочешь, приходится. такси работать.
Кого только нет, по словам Валерия, среди его пассажиров. Особенно он выделяет спортсменов.
Два брата-баскетболиста, их возил.
Как они помещаются в такси? Больше, чем 2 метра рост.
Отодвинул переднюю сидушку назад. Сел, Лавр Винович, поехали к какой-то девушке. Там 1,5 этажа окно, а он подошел, как будто это 1-й этаж. Постучал в окошечко, она не выглянула. Ну все, пришел, говорит, нет ее. Отвез его в центр, ну и все.
В дороге люди склонны душу открывать. Бывало?
Поговорили, о чем говорили, не помнишь. Было, правда, один раз сказал, что он сейма, депутат. И я ему говорю, а когда вы перестанете воровать? Так он говорит, вот мы сейчас едем с тобой один на один. Вот если бы тебя выбрали, говорит, в сейм, и ты знаешь, что ты пробудешь только 1 каденцию, там, 4 года, больше тебя не выберут. Говорит, ты бы не воровал? Все, говорит, люди одинаковые. Да, вот так вот он и сказал.
С вами разговариваем как раз сейчас в сейме. Депутаты уже нового созыва принимают бюджет, делят деньги, так сказать. Что вы думаете про нынешний парламент Литвы?
Знаете, голосовать я не ходил. Я думаю, все они одинаковые. Ну, может, что-то изменится. Мне вот этот премьер-министр, что сейчас... Вот он симпатичен чем-то. Я не знаю, что именно. Может, что-то поменяется.
Вообще, таксисты народ политизированный?
Да, конечно. Везут клиентов, слушают, о чем те говорят.
А что еще с собой возите? Какой-нибудь, не знаю, пистолет для отпугивания бандитов?
Нет, ничего такого нету. Если у тебя и будет этот пистолет, чтобы защищаться, ты не успеешь его и не достать, и воспользоваться. Он тебе сзади по голове даст, ни пистолет, ничего тебе не поможет.
При всех сложностях, каким эта работа вас за столько лет сделала, может быть, в позитивном плане?
Более такой терпеливый стал. Знаете, раньше помоложе был, горячий, вспыльчивый.
Вильнюсского водителя такси Валерия сменяет Александр, который тоже своей работой недоволен. Почему?
Неблагодарная. Даже предупреждаю, что курить не надо в машине, никто не курит. А я еду, я плачу тебе эти деньги, а платят там копейки, сами понимаете. Знаменитостей я не возил, а вот буквально недавно вез людей в аэропорт, разговорились. Оказались земляки с Вытегры. Пока довез их, говорю, передавайте привет Вытегре городу. Через 3 дня по интернету приходит сообщение. Вытегру привет передан, как положено. Очень приятно. Я ехал однажды в Алитус и все 100 километров проехал под ножом. Это было давно. Но это не единичный вариант. Куча этих ситуаций было разных. Не знаю, что ожидать от современной молодежи, которая едет с тобой. По всем этим кабакам, барам, дансингам. Они или пьяные, или под воздействием наркотиков. Пассажиры как-то все такие, знаете, все в себе всегда.
Как же в дороге любят люди душу вывернуть?
А это редко сейчас. Потому что у всех очень трудная жизнь. Вот как раньше, допустим, ездили на такси. Ездили буквально все, и средний класс, так называемый, который был. Теперь его нет.
А где он?
Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция.
Там наши люди?
700 тысяч, это что, не люди? Люди там, да. Так. Теперь катаются богатые люди, или вот по договорам ездим.
Или журналисты?
Журналисты хорошие люди. Женщины, разные женщины бывают. Конечно, больше мужчин поднимают голову, когда не нужно. То ценой недовольны, то маршрутом недовольны. Я тут всю жизнь езжу по одному маршруту, а вы меня везете, черт знает где.
Политиков возите?
Стараюсь не возить. Не люблю их. Не верю этим политикам, ни одному. Однажды возил личного врача Лепса, когда был концерт Лепса у нас. Вот я подвез эту женщину, она мне была очень благодарна. Это очень интересный собеседник был.
Не сам Лепс, а его врач?
Да, пожилой доктор из Литвы. Она его постоянно, когда он приезжает к нам на концерт, одна с ним.
Наблюдать?
Да.
А сами музыку Лепса любите?
Не всю.
Насчет музыки, часто звучит в салоне?
Часто просто включить, но она мешает. Больше мне. Вожу пассажиров, я должен обеспечить безопасность. Повез за город человека, перед самым Новым годом. Довез до места, пурга, метель страшная. Обратно, посреди леса, скинул меня в кювет. Чуть-чуть не доглядел, устал, это было ночью. И копал машину 4 часа. Хорошо, что была лопатка саперная с собой. Кое-как вылез, заехал на площадку, поспал и все, и поехал дальше.
Это так встретили Новый год?
Почти.
Таксисты охотно работают в праздники?
Кто же хочет работать в праздники? Просто для таксистов это такое время, когда можно заработать денег хоть чуть-чуть.
Как вас изменила профессия?
Таксист это в первую очередь психолог. Он обязан с первого раза, с первого взгляда определить, что за человек.
Я думала, платежеспособность.
А это видно издалека.
Таксист Геннадий рассказывает о встрече с кабаном чуть ли не в центре города.
Очень рано выезжал, где-то в 5 утра. Выбежал прямо на дорогу кабан. Он примерно 1,5 метра. подбежал к машине, остановился, но...
И заказал такси.
Ну, я, конечно, постарался его объехать и уехать, потому что если бы он стукнул бы там своими этими клыками, с машины там ничего хорошего не осталось бы. Там удивительно, что это вот в таком месте в центре города. Откуда он здесь взялся?
Ну, Вильнюс окружен лесами. Самые страшные встречи в вашей жизни, как водители, были с животными или с людьми?
С мистикой. Завез пассажира ночью в 3 часа. Выпускают в районе Костела. Вдоль Костела кладбище. Но надо в сторону Вильнюса выехать. Но еду. Выехать не могу. Кладбище не кончается. Ну, никак. Без конца. Кладбище. Ну, думаю, мистика какая-то. Вылез, рассмотрел. А оказывается, там круговая дорога кольцом идет. Вокруг кладбища. В темноте не видно, где выезд. И создается такое впечатление, что кладбище не кончается.
Водитель Тадеуш сразу оживился во время рассказа о своей страсти – рыбалке. Как ездит зимой на лед Балтийского моря за курюшкой. Февраль впереди, и Тадеуш уже в предвкушении.
2 раза были на заливе. Первый раз очень удачно. По 15 килограмм привезли. Второй раз поехали, и еле по килограмму поймали. Зависит от того, что рыбаков больше, чем рыбы. Видно, все голодные, хотят рыбки. А корюшка очень дорогая, чуть не золотая. Так что все и едут. И молодые, и старенькие. На льду места нету, сколько рыбаков. Была цена доступная. 10-12 литров килограмм. А в этом году до 20. Может, ее скоро вообще не станет в Литве.
В разные года по разному количеству. От чего это зависит?
Нарушили рельефный вход с моря в залив. Начали углублять этот залив. И песка не вывезли. Там все оставили. Ее пугнули. И она пошла в Ригу, в Лепою, в Венспилс. 10 лет ее, наверное, здесь не было. Зато она такая и дорогая стала. Предыдущие все эти года ездили в Лепою. Просто далековато. Представьте себе, тут 400 километров на нашу рыбалку поехать с Вильнюса. То там все 550 в одну сторону.
Значит, рыбка уже не такая пуганая, уже пришла в Литву.
Пришла, но рыбаков стало больше, чем этой корышки.
Морозы влияют ли?
Морозы никогда рыбака не отпугивает. Просто надо иметь очень хорошее обмундирование, хорошие сапоги. Представьте, 20 градусов мороза и ветер еще обжигающий. Руки, прямо я не знаю, неделю отходишь потом, а то и месяц опуши. И руки, и лицо от холода, от мороза. Целый день же ты же не можешь в рукавице работать. Надо же зацепляться, на которой ты ее и ловишь. На самую ту корюшку. Корюшка на корюшку берется. Потому что она хищница. Запах такой специфический, как свежие огурцы.
А первую корюшку на что тогда поймать?
А надо с собой иметь. Обычно мы берем карпа 1,5-килограммового на компанию и начинаем ловить, пока поймаем корюшку.
Не знала, что корюшка хищница. Такая милая маленькая рыбочка.
Она как заходит в залив, она все пожирает. В Норвегии и в других странах северных отгораживают сетками. Потому что она лосось не лисица или что. Она все пожирает. Все на своем пути живое. Не оставит.
Прям пиранья какая-то.
Пиранья столько количеств не бывает, сколько ее заходит. Косяки такие, там миллионы ее. Такая хищница, у нее зубки прямо как у крокодильчика, только маленькие.
Корюшку как лучше готовить?
Помыл водичкой, солью посыпал, в муку и сразу на сковородку. Легче, наверное, нет приготовления. Не надо ее ни чистить, ничего. Вкусненькая рыбка, очень вкусненькая, но золотая.
То ли таксист, то ли рыбак Тадеуш.
Oh, flowers on my grave. Oh, but summer is gone. I remember it best. Back in the good old...
Следующий собеседник за рулем – Стас. Разговаривать согласился в темпе блиц-опроса. Первое. Так сколько же всего водителей такси в Вильнюсе?
Никто не знает точно.
Коммерческая тайна?
Нет. Всегда разные данные. Мод 1000, мод больше.
Никто не считает вильнюсских таксистов.
В газетах что пишут, это я не верю. Там и 2, и больше 1000.
А сколько получает в среднем вильнюсский таксист?
Это уже и точно коммерческая тайна.
Как семья? Привыкла к вашей работе?
Да. Я женился, был таксистом. Нормально вроде, молодые же были.
Сейчас как?
Вот сегодня хотел дома остаться, говорит, едь на работу. Не мешай мне порядковаться дома.
Порядковаться? Навести порядок. Драматичных историй не было?
Нет, бывают какие-то сядут непонятные люди. Едешь, конечно, страшновато.
Никогда не нападали?
Нет, это Бог миловал. Молодежь, вот если сюда и приходят, они думают, что здесь можно заработать.
А вы зачем пришли?
Ну, кажется, да. А сейчас зарабатывают только на жизнь.
А молодежь приходит что, за легкими деньгами?
Да, им кажется, что здесь можно заработать.
И они, наверное, быстро уходят?
Конечно.
Говорят, что вы все психологи.
Возможно. Как Синдзу исповедь рассказывает человек. Ну, вот женщина села, ехали мы немало, и рассказывала о жизни. Говорю, как Синдзу на исповеди все выложила.
Сканируют человека, пока он подходит к машине, они его уже раскусили. Мы с вами проговорили 8 минут. Вы обо мне составили мнение?
Как человек вы хороший, мне кажется. Правда говорю.
Слишком болтливый.
Хоть бы и болтливый. Если бы вы плохой человек, я бы, наверное, не разговаривал с вами.
У Валерия интересуюсь об особенностях пассажирок женщин.
Раньше, когда работал ночами, выпивший, с ресторанов забираешь. Женщины хуже, чем мужчины. Как ты везешь дрова? Я говорю, дорога такая, на Колдобинах. Придираются, принципиальные такие. А вот с мужчинами легче, с женщинами труднее. Вот если женщины выпившие едут, все, это трагедия. Я стараюсь молчать, тогда ничего не говорить.
А вот есть женщины-таксисты среди вас?
Как ее зовут, не знаю, работали с ней еще в таксопарке. Ни один мужчина так не едет, как она. Как Бог ездит. Очень хорошая.
Имя женщины, знаменитой на весь Вильнюс, я узнала. Это Генаефа. И вот мы уже едем с ней по заснеженным улицам Вильнюса.
В советские времена был один таксопарк, 2000 машин, и вот тоже женщин очень было мало, очень мало. А сейчас таксопарк, он поделился на маленькие компании в городе, и есть тоже женщин, 7-8.
7-8 на Вильнюс. Не могу не описать ваш внешний вид, это стоит того. Значит, за рулем, как машина называется?
Opel Meriva.
Вот этим чудным, черненьким, элегантным автомобильчиком за рулем сидит дама, блондинка, очень интересная. Мороз 20-градусный, жакет вишневый и шикарная белая блузка с жабо. Прическа, ювелирные украшения.
Да, это мой обычный каждодневный выход на работу. Потому что я женщина, я работаю. Через мою машину проходит много людей. Каждому человеку очень приятно, когда водитель такси, как водитель такси.
Ну, как раз водитель такси так не выглядит.
Ну, мы женщины, мы же так любим наряжаться и тому подобное. Я одна из тех. Я не только на работу, я и в быту такая.
Беседовала с мужчинами-водителями, они все, не сговариваясь, знаете, с чего начинали? Мрачные, грустные, работа неблагодарная, ни во что нас не ставят, пассажиры.
Я работаю в свое удовольствие, в хорошей компании, клиенты очень хорошие люди, бесподобные чаевые, все очень хорошо.
Ну не может быть все так безоблачно.
Все очень-очень хорошо.
И много заказов?
Очень.
Вы успеваете подарки купить близким?
Все уже сделано. У меня праздник, может быть, хоть и сегодня. Я живу в частном секторе, у меня две елочки, третья будет вкусненько стоять на кухне, а там будут яблочки на ней, конфеточки лепить, подарочки закупленные, так что ждем праздника.
Гостей ждете?
Без этого никак, никак нельзя.
У вас приподнятое настроение. Расскажите, может, какую-нибудь историю, которая была невеселая.
Да? А у меня такого нету. И вообще в моей машине никто ты не говорит. Нет, никогда.
Конечно, увидят вашу прическу, ваше жабо знаменитое белое. Как же можно тыкать?
Никогда не говорит никто. Все приветливые.
Напрашивается вопрос. Такая шикарная дама за рулем. Пристают мужчины?
Что значит пристают? Это дистанция выдержать между клиентом и между водителем. Я и на работе, во-первых. Во-вторых, я не очень-то реагирую на эти все комплименты. Вы знаете, показываю двери некоторым.
А, на выход. На выход. На выход, да. Были предложения? Пройдемте в ресторан.
Никогда не хожу с клиентами никуда. Никогда.
А если неотразимый красавец?
А хоть и нет.
Может быть, знаменитости возили.
Ну, расскажи. Ваша светлость, мне ничем не удивишь, что через мою машину проходят люди, которые в журналах, везде, в политике, в шоу-бизнесе. Мои коллеги порой, ну, как-то не смотрят, кто рядом сидит. Но если ты общительный человек, ой, говорю, как приятно вас видеть. В черных очках сидит. А я думаю, ее никто не узнает. Ну, я говорю, может, и никто, но водитель такси точно узнал. Случай на праздник всех святых. В 10 часов вечера приезжаешь на заказ. Выходит солидный мужчина, берет охапку 50 роз белых и говорит, а сейчас поехали на кладбище. Человек свою первую любовь всегда так вспоминает. Представьте себе.
А вас вот клиенты часто удивляют? Может, вам цветы дарят?
О, и цветы, и не цветы, и чего угодно.
Дед Мороз и Снегурочку везли.
Везли. Чего только не было. В ЗАГСе и то на такси ехали.
Молодая пара была?
Молодая.
Сами при знакомстве сказали, я полька. Знание языков. Кстати, сколько языков вы знаете?
Польский, русский, литовский. Немецкий говорю почти хорошо, а английский говорю, но плохо.
Сам ваш приход вот на такую работу, он чем был вызван в свое время?
Вы знаете, так люблю движение. Моя работа нету этой монотонии. Все время вперед. И вы знаете, я очень люблю машинки. Бесподобно. В свое время закончила курсы на троллейбус, пошла по работе. Была самым несчастливым человеком, потому что привязана к линиям троллейбусным. Я как белочка в колесе, мне надо свободы. Свободы мне надо. Вот я и работаю в свое удовольствие. Бесподобно.
С вильнюсскими таксистами разговаривала Ирина Петерс. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров.
Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч и все похожи, вдоль полуны идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложке.
Традиционный раздел «Мои любимые пластинки», рассказывает журналист и музыкант Юрий Векслер.
Я хочу начать свои воспоминания об Александре Галиче, напомнив две очень известные советские песни на его стихи.
Сердце молчит, снежной ночи, поиск опасный, уходит разведка.
Свидание, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути.
Я решил напомнить эти две очень известные песни и задаться вопросом, откуда же возникли другие песни Галича, те, которые так или иначе по-настоящему известны и уж куда известнее теперь, чем его пьесы и киносценарии. Александр Галич вошел своими песнями в мою жизнь, когда мне было 22. Это был Академгородок, 1968 год, фестиваль бардов, где у Галича состоялось несколько не домашних, как он привык, а концертов перед публикой, купившей билеты. Вот на одном из таких концертов я был и был сражен смелостью Галича.
И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маяка, но под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы это знаем, доходней молчания, потому что молчание – золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
Я знал некоторые песни Галича до его приезда в Академгородок, до этого выступления, но ощущение от того, что он поет эти песни, стоя на сцене, а не дома за столом, было чрезвычайно сильным. Я спрашивал потом очень многих, кто был на концерте, и практически все говорили примерно одно и то же. Говорили, было впечатление, что сейчас вот откроются двери этого зала, войдут люди вооруженные, и всех нас арестуют. Не только Галича, просто всех, кто присутствует при этом его исполнении собственных песен. С тех пор я стал следить за его судьбой, за его Голгофой своего рода, исключением из творческих союзов, лишением возможности зарабатывать себе на жизнь, вынужденной эмиграцией и трагической смертью в Париже, про которую многие думают, что это было убийство. Я же хочу поговорить о том, как успешный, можно сказать, богатый по тем советским временам, выездной драматург Александр Галич, автор идущих в разных театрах пьес, автор сценариев популярных кинофильмов, автор стихов песен с музыкой известных композиторов, как и почему он неожиданно повернул свою жизнь, как и почему он отказался от всей этой благостной жизни во имя обретения собственного голоса. И мне кажется, что Александр Аркадьевич в своей книге мемуаров «Генеральная репетиция» очень ясно рассказал о событии, которое его перевернуло, которое открыло ему глаза, заставило увидеть многое, что он не позволял себе видеть. Началось это все с его пьесы «Матросская тишина». Эта пьеса в 1958 году была срепетирована театром «Современник», но спектакль не был разрешен в постановке, точнее, он был запрещен. Почему запрещен? Ну, прежде всего потому, что Галич нарушил одно советское табу. Евреев на сценах советских театров, евреев, действующих лиц спектаклей, в послевоенном СССР не существовало. Это нарушение табу Галичем было тем более поступком, что за несколько лет до этого были известные гонения на евреев. Но запретить спектакль официально по этой причине власть придержащие, ну, скажем так, стеснялись. И на худсовете, на приеме спектакля, Георгий Александрович Товстоногов придумал формулу. Это была такая подсказка властям, за которую они ухватились. Товстоногов сказал: ну, не тянут ребята, еще не тянут, не по зубам им еще эта пьеса. И вот, только потому, что эта пьеса якобы молодым актерам не по зубам, спектакль по ней и не был разрешен к показу. Режиссер спектакля Олег Ефремов попытался что-то предпринять для спасения спектакля и попросил Галича договориться о встрече с дамой из ЦК КПСС, которая была на сдаче спектакля, и которую Галич, в ответ на ее реплику «Как это все фальшиво?», обругал дурой. Галич пересилил себя, позвонил даме, и она назначила ему встречу. Разговор с дамой в ЦК КПСС Галич подробно описал в своей книге воспоминаний «Генеральная репетиция». Дама дала понять Галичу, что хотя все советские люди равны, но все же евреи менее равны, чем другие. Это было шоком для Галича, который считал, что после 20-го съезда КПСС все уродства сталинского времени остались позади. Думаю, что именно после этого разговора пелена спала с глаз Галича, и он понял главное. Поле, на котором он трудился до сих пор, официальное кино, официальный советский театр, не позволит ему выразить себя в полной мере. Мне кажется, что именно здесь корень возникновения своего рода открытия Галича, открытия собственного театра песен. Театра песен как с гражданской, политической, антисталинской лирикой, так и персонажной. Как сам Галич называл эти песни, песни от лица идиотов. Спустя много лет, в 1986 году, театр «Третье направление», директором которого я работал, подготовил в режиссуре Олега Кудряшова спектакль по песням Галича «Когда я вернусь». Театр тогда был при Доме культуры имени Чкалова, и директор Дома культуры получила официальный запрет на исполнение спектакля. Но прошло буквально несколько месяцев, и Юлий Ким, который был в худсовете нашего театра, получил звонок из какой-то партийной тогда еще инстанции с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда можно прийти посмотреть ваш спектакль по песням Галича, когда я вернусь?» Ким сказал: «Как же так? Вы же, собственно говоря, запретили наш спектакль». «Нет», — сказали в ответ на другом конце провода, — «никто его не запрещал. Так когда можно прийти?» Таким странным образом спектакль был как бы разрешен. После этого мы играли его на очень хороших площадках в Москве, в театре на Таганке, в театре на Малой Бронной. Всегда зал был полон, это было возвращение песен Галича. А когда мы были на гастролях с этим спектаклем, тогда еще в Ленинграде, то в зале ДК Ленсовета мы неожиданно обнаружили в качестве зрителя Георгия Александровича Товстоногова. Георгий Александрович Товстоногов, царь и бог театральной жизни Ленинграда, пришел на спектакль неизвестного ему молодого коллектива, что само по себе для Ленинграда достаточно удивительно, потому что любые передвижения Товстоногова происходили чаще всего, но с некоторой помпой. В антракте от остановок опытным глазом вычислил нашего режиссера Михаила Чумаченко, остановил его, поговорил с ним, очень похвалил спектакль, передал привет Олегу Кудряшову и сказал, что обязательно напишет ему. Режиссер Чумаченко пришел за кулисы, сказал актерам, что в зале Товстоногов, что он похвалил спектакль, что было опрометчиво. Во втором отделении, где в отличие от первого доминировал такой советский сумасшедший дом с персонажными песнями Галича, актеры, то, что называется, наиграли. И вполне вероятно, это не так уж понравилось Товстоногову, потому что никакое письмо от него в театр Кудряшову не пришло. Я же задумался над тем, почему Георгий Саш Товстоногов пришел на наш спектакль. Единственное, как мне кажется, вразумительное объяснение – он никогда не забывал, что он сыграл в судьбе Галича определенную роль. Не знаю, беспокоила ли его совесть, но, по крайней мере, судьба Галича была ему не безразлична. Открылась для Галича после разговора с дамой в ЦК КПСС и тема государственного антисемитизма. «Если ж станешь торговать-то елеем, если станешь ты полезным евреем, называться разрешат рассенантом и украсят лапсердак аксельбантом. Но и ставши в ремесле этом первым, все равно тебе не быть камергером и не выйти на елее в Орфеи. Так не шейте же вы, евреи, ливреи». Галич, как мне кажется, именно что вышел в Орфеи, не на елее, в частности, на своей ярко выраженной антисталинской позиции.
На часах замирает маятник, стрелки рвутся бежать обратно, одинокой шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки, и за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки и бьют барабаны. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место ловно, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов. И бьют барабаны.
Берлинский журналист и музыкант Юрий Векслер в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.